В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Всем привет, друзья. Это действительно дневное шоу. У микрофона Павел Казарин. Всем привет. Милости просим к нам в социальные сети. Милости просим к нам на YouTube, на Facebook. В общем, везде, кроме Одноклассников и ВКонтакте, вы можете нас найти, задавать свои вопросы, писать комментарии. Тем более, что ближайшие 50 минут будем говорить о важном, нужном. Кроме того, у нас есть телефоны прямого эфира, которые я назову чуть-чуть позже. Вот. А говорить мы сегодня будем о важном и нужном. Тем более, знаете, вот Украина — это страна, которая раз за разом опровергает самые смелые прогнозы для того, чтобы, как бы, для того, чтобы создать еще более смелые ожидания. Я всякий раз, когда получаю там материалы от украинских социологов, думаю о том, что ну вот, есть ли какая-то вершина, которую украинские обыватели, украинское государство покорить не может. И у меня всякий раз возникает ощущение, что нет. На самом деле мы не перестаем удивлять весь мир и нас самих в первую очередь. И вот как раз-таки о границах возможного для Украины будем сегодня говорить вместе с главным редактором издания Петр Мазеп, Виктором Трегубовым. Виктор, добрый день.
Привет.
Привет. Да, я вот просто посмотрел социологию. Оказалось, что у нас в стране огромное количество людей готово голосовать, во-первых, за людей с эстрады. Более того, накануне стало известно, что Ива Бобул, такой украинский певец, я даже не знаю толком, из какой музыкальной эпохи, из 80-х, 70-х или 90-х, тоже объявил о своих президентских амбициях. У меня возник вопрос. Мы приходим, например, через год на выборы, видим в бюллетенях Владимира Зеленского и Ива Бобула, и за кого будет голосовать Виктор Трегубов?
Ну, при таком раскладе сложно сказать, за кого будет голосовать Виктор Трегубов. Виктор Трегубов просто очень не хочет голосовать за Трампа. Поэтому, скорее всего, Виктор Трегубов не будет голосовать ни за кого в данной ситуации. Да, ну, к тому же... А, нет, у нас в сумасшедших домах тоже голосуют, так что не подойдет.
У нас и в сумасшедших домах, и в тюрьмах, и где бы то ни было. То есть у нас такой очень эксцентричный избиратель на самом-то деле.
Да, придется.
А почему, собственно, откуда возник этот феномен Владимира Зеленского, Вакарчука, Бобула? Откуда вся эта песенная братья внезапно решила проявить себя в роли новых Рональдов Рейганов?
А ты посмотри с другой стороны. Вот сейчас активно пиарится проект «Новые лидеры». Правильно? Угу. Правильно. Что такое проект «Новые лидеры»? Это попытка подстроить политический проект по методу талант-шоу.
Угу.
То есть как метод обычно, который пользуется с певцами, попсы, вот исполнителями поп-музыки пытаются внедрить в политику. Вполне логично, что с другой стороны наносится ответный удар, и поп-музыканты и прочие персонажи, которые свои талант-шоу в жизни уже прошли, идут в политику. То есть это на самом деле просто символизирует массовое сознание украинца, как по мне. Если вот массовое сознание россиянина ковал телевизор и выковал такое, которое мы сейчас имеем, параноидальное, имперское, агрессивное, то украинский телевизор, он же на самом деле тоже, хоть и непреднамеренно, но ковал сознание украинца. Он чем он его кормил? Он его кормил дебильными шоу, он его кормил попсой, он его кормил, ну, в лучшем случае, второсортными зарубежными, в худшем случае, третьесортными нашими сериалами. И вот он такого выкормил человека, которому уже сложно отличить, где политика, где шоу. Ведь на самом деле, ну, шоу Савика Шустера большую часть времени, это шоу же было шоу. То есть это было шоу по канонам именно эстрадного жанра. Это не было политическим ток-шоу, это была саморепрезентация политиков в каких-то так или иначе эстрадных условиях. И вполне логично, что их в этих эстрадных условиях уделывает Зеленский просто потому, что у него опыта больше, у него КВН за плечами.
То есть, по большому счету, это история про то, как политика играет по законам шоу-бизнеса.
Это история о том, как зрителя, который же избиратель, настолько перекормили шоу-бизнесом, что он перестал понимать, где заканчивается шоу-бизнес и начинается какая-то жизнь, кроме как новости криминала. У нас же два основных жанра шоу-бизнеса, новости криминала. Вот. И где-то между этим вот, потерялась политика. Соответственно, политику относят либо к первому, либо ко второму.
То есть, либо мы о политике говорим в категориях чернухи, соответственно, если мы избираем язык криминальных новостей, либо мы о политике говорим в формате, я не знаю, там, «Голоса», там, «Танцы со звездами» и так далее, и так далее.
Ну, дядька, я как-то вот недавно пришел на телеэфир на телеканале одном, хорошо тебе известным, не буду называть хорошим, который уважаемый, на котором работают многие мои коллеги, хорошие и друзья, и даже членов семьи. Я смотрю их новости, вот рядом с ведущей сижу, а новости вот зарезали, изнасиловали, порвали, загрызли, съели. В общем, на четвертой изнасилованной панночке я поворачиваюсь и спрашиваю, а у вас отдельные выпуски новостей криминала? Это обычные новости, говорит мне ведущая. Вот, да, то есть, ну, вот если обычные новости – это сплошной поток абсолютно неадекватной чернухи, то есть, ну, адекватной, но заглянуть под каждое дно. А с другой стороны, позитивная повестка, представлена талант-шоу «Танцами со звездами и «Женой Медведчука» в «Блестящем трико», то, как бы, естественно, что массовое сознание так или иначе привыкает, что есть вот эти два полюса, и в этих двух полюсах, в том числе и политики, начинают потихонечку работать, потому что политики ориентированы тоже на телевизионную аудиторию, в первую очередь. Хотя, как ты мог заметить, некоторые начинают активно окучивать интернетовскую и фейсбучную. Лезут буквально из всех щелей баннерных реклам, включая нашу, хотя у нас запрещена на сайте баннерная реклама политики, но не смогли ограничить.
Ну, получается, окей, если украинцы тогда воспринимают политику через призму либо чернухи, либо через призму перьев, то чего они хотят на выборах? Вот когда они приходят на избирательный участок, какой этот оптика восприятия политики дает у электоральный эффект в итоге, выхлоп?
Ну, это же получается этот, как, господи, как это правильно называется в философии, круг познания, эпистемологический круг, когда, с одной стороны, политики формируют вот эту телереальность, а с другой стороны, эта телереальность формирует политика. Вот по этому кругу бегает российская политика, и наша бегает, только у них это трагический жестокий эпос, а у нас это веселая кинокомедия с Веркой Сердючкой. Я, кстати, искренне не понимаю, почему Данилка не идет в президенты. Вот после Ива Бобула Данилка – это самое то, и вот мне кажется, у него шансы есть.
Мне, кстати, говорили когда-то, что Данилка просто, на самом деле, так много заработал, Верка Сердючки для него так много заработала, что он, по большому счету, сейчас потерял интерес ко всему и живет как рантье, прожигая миллионы, которые когда-то заработал на образе этой совершенно чудесной украинской проводницы. А хотя, да, мог бы вполне себе... Так хорошо, а как из этого замкнутого круга вырываться тогда?
Слушай, нам же давно говорят, что Украине потребен проводник. Учитывая то, что у нас сейчас...
Проводник здорового человека.
Да, учитывая то, что у нас сейчас борьба за толерантность и феминитивы, то, может быть, и провидницы.
Да, да, да. Слушайте, а вот, друзья, я напомню, что говорим с главным редактором издания Петра Мазепа о том, какая Украина, и о мифах Украины о самой себе. Напомню, телефоны эфира, во-первых, для жителей полуострова 8-810-06-926. Со своей стороны гарантируем анонимность и бесплатность. Для жителей материковой части Украины 044-490-31-18. 044-490-31-18 номер изменился. Друзья, вот хорошо, у нас получается либо политика, это либо, условно говоря, хроника криминальных новостей, либо талант-шоу. Как из этого замкнутого круга вырываться?
Сложный вопрос, потому что на самом деле, мне кажется, этот замкнутый круг помирать начнет тогда, когда начнет помирать телевизор как основной мотиватор украинского избирателя. И говорят, что он потихонечку помирает. И может быть тот факт, что сейчас ни один политик, вот спекулируя именно на таком электорате, не может пока что выпрыгнуть за пределы 10-12% голосов, возможно, он свидетельствует о том, что действительно телевизионный вот этот зритель, готовый к телевизионной жвачке, готовый вот покупать то, что они предлагают, его не так много, как они раньше считали. Но не факт, что на его месте появится что-то более цивилизованное, а не более еще веселый круг.
А это, кстати, хороший вопрос. Я вот смотрю, например, по социологии. Мне так хочется иногда жить, чтобы как телек помирал. У нас 65-70% людей сознаются, что продолжают основным источником потребления информации воспринимать телек. Более того, кстати, мне иногда кажется, что тот, кто вообще бы вот с полщелчка в Украине бы победил на президентских выборах, это Олег Винник. Потому что, во-первых, вот я сейчас объясню. Человек простроил свою карьеру с низов, начиная с домов культуры и региональных санаториев, проездил все украинские уездные города Н, потом выбрался на уровень районных городов, потом на уровень областных, и его карьеру он простроил не сверху вниз, не из телека в массы, а из масс в телек. И по большому счету его аудитория, это вот такие там, женщины 40+, живущие в небольших городах, это самый дисциплинированный украинский электорат. И она бы как раз до избирательных участков за Олега проголосовала. свадьба дошла.
Ты сейчас подсказываешь очень хорошую тему. Администрация президента Украины, например, потому что женщина 40+, живущая в небольших городах, это снежневой электорат Юлии Владимировны Тимошенко по всем вопросам. Поэтому выпустить Олега Винника будет, наверное, отличная идея.
Да, но это, я так понимаю, Олег Винник пытался дозвониться на мобильный телефон Виктора Трегубова, чтобы прокомментировать свое потенциальное избрание. Не дозвонился, но дозвонился кто-то еще. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
По поводу шоу-бизнеса и президентских амбиций.
Да-да.
Мне кажется, что нет разницы шоу-бизнес, бизнес или политика. Главное, чтобы человек был умным, патриотичным и честным. Ну, например, я за Казарина голосовал бы, если бы он шел президент и хотел у него, как можно сказать, так нет большого политического опыта, но мне кажется, что он человек как раз такой, который нужен. Так что почему и не из шоу-бизнеса?
Спасибо вам большое. Вы знаете, мое эго, оно как газ, оно заполняет весь предоставленный ему объем. И я сейчас рискую, на самом деле, Витю задавить в этой небольшой студии. Спасибо вам большое за этот звонок. Главное, чтобы человек был хороший. А вообще, кстати, в восприятии украинского обывателя хороший политик – это какой?
Это политик, который говорит ему то, что ему нравится. К сожалению, большинство в случае массового избирателя это примерно так. Это политик, который говорит ему то, что ему нравится, так что тем голосом, которому он доверяет. Вот опять-таки, великая сила Юлии Владимировны Тимошенко, на мой взгляд, в том, что Юлия Владимировна Тимошенко идеально попадает в образ школьной учительницы. Поскольку школьная учительница – это человек, которому мы подчиняемся на уровне очень хорошо вбитого условного рефлекса, все эти учительские интонации его, вот, за которым вот, мне каждый раз слушаем, мне каждый раз хочется дождаться, когда она скажет: «А ты голову не забыл?» Вот.
Или а что-то... все пойдут за Петра Алексеевича голосовать. Ты тоже поправил за Петра Алексеевича проголосуешь?
Или что-то вроде звонок в студии, она скажет: «Звонок для учителя». Вот. Да, соответственно, эта информация, поступающая от нее, поступает некритично. То есть мы привыкли, вот это люди с этими интонировками, внимательно слушать и верить тому, что они говорят. Вот. А говорит она, в принципе, вещи, которые нам более-менее нравятся. Да. То есть, и тут, ну, которым могут либо не нравиться, но тогда она говорит о своих политических противниках. К сожалению, да, это так. Это вот так же работает шоу-бизнес, безусловно. То есть человек позиционирует себя... И мы верим в саморепрезентацию человека, мы не верим в биографию человека, мы верим в его саморепрезентацию. Потому что биография, например, у очень многих из них сомнительная. Ну, в принципе, ну да, у кого в жизни биография не сомнительная, но у многих очень сомнительная. Если бы мы политиков оценивали по биографии и по предыдущим действиям, да, то большая часть современного политикума, ну, не взлетела бы.
Хорошо. Если, например, Юлия Владимировна эксплуатирует образ учительницы, и этот образ заходит, и за нее действительно готовы голосовать очень много людей, которые даже готовы не оглядываться на ее биографию, мужской образ, который в Украине заходит у избирателя, это какой?
А практически никакой не заходит. Единственное исключение, вот понимаешь, в Украине любят людей, которые мало на виду. Вот в Украине любят людей, мужчин в том числе, которые дают составить о них хорошее мнение, не появляясь. Вот очень многие скажут, что реально очень многие мои знакомые говорят, что очень хотели бы видеть украинским президентом Мустафу Джемилёва, например. Мустафу Джемилёва очень мало в телеэфире, и во многом...
И каждый его себе придумывает.
Каждый его себе придумывает, да. В чем характерный пример? Эти же люди, многие из них, настаивают на том, что любой украинский чиновник должен свободно владеть украинским языком. Потом они говорят: кого вы хотите президентом? Мустафу Джемилёва. Ребята, вы вообще в курсе, что Мустафа Джемилёв, к сожалению, не очень хорошо говорит по-украински, и, чтобы не сказать, в принципе, не общается. Глаза на пол лица квадратные как? Вот, то есть у человека в голове идеальный образ, человек просто недостаточно выступал по телевизору, чтобы дать ему этот идеальный образ поломать. Вот, например, с моей точки зрения, самое худшее, что мог сделать и все-таки сделал Анатолий Степанович Гриценко, это начать предвыборную кампанию. Вот он ее начал, и его образ начал трещать.
Я сейчас скажу страшную вещь. На самом деле у Анатолия Степановича Гриценко есть много похожего с Олегом Винником. По одной простой причине. Олег Винник, как я уже говорил, начинал свою карьеру с маленьких домов отдыха, с районных центров, куда больше никто не приезжал, и он был единственной звездой. Он сформировал себе там ядерную аудиторию, которая потом за ним начала даже по другим городам ездить. и он поднимался как по спирали от маленьких городов к крупным. В итоге попал на телевидение. У Анатолия Степановича Гриценко, как ни странно, многие мои знакомые говорят, такая же политическая биография. Он тоже ездит по маленьким городам, куда более никто не приезжает. Для них он становится, а, автоматически звездой, б, любимой звездой, потому что он единственный из крупных политиков, который приехал в какой-нибудь небольшой городок. И потом... просто из безальтернативности, потому что этот приезжал, а другие нет, они в том числе начинают формировать его ядерную прослойку. Поэтому, с одной стороны, Гриценко немного в больших национальных медиа, но у него высокий рейтинг. Почему? Из-за его вот этой гастрольной биографии. Друзья, я напоминаю, с Виктором Трегубовым, главным редактором издания «Петр Мазепа», говорим об Украине и украинцах. Телефон для Крыма 8-810-06-926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044-490-31-18. Витя, вот ты упомянул как раз про Мустафу Джемилёва.
Mm-hmm.
И как раз упомянул о его популярности среди большой части украинских обывателей. Вопрос. Вот одновременно у нас с темой Крыма в Украине связано очень такой одновременно и большой, и, с одной стороны, незаметный нарратив. Это история про то, кем, каким Крыму быть. То есть крымско-татарской национальной автономией, национально-территориальной, или обычной областью, в, как Тернополь, Сумы, там, Харьков и так далее в составе Украины. И эта дискуссия, она не очень как бы актуализирована, о ней как бы споры не ведутся, просто потому что еще в парламент не вынесен соответствующий там законопроект или проект изменений в Конституцию и так далее. Но для вот крымской аудитории, которая, например, нас в том числе слушает, споры вот внутри нее и дискуссия среди них ведется регулярно. Вот ты какие аргументы в чью пользу видишь в этом вопросе?
Очень сложный вопрос, потому что на самом деле решать это надо будет по факту деоккупации и по состоянию на тот момент, вот, по условиям той деоккупации. Мы не знаем, как она будет проведена. Вот мы не знаем, какая будет ситуация на момент окончания деоккупации. Мы банально не знаем, какая там будет демографическая картина. То есть, сколько там будет кого. Вот, и сколько там будет кого в каком состоянии. Поэтому сейчас говорить о том, что будет после деоккупации в плане национально-культурных автономий, ну, Паш, ну, это правда спекуляция. Я понимаю, это действительно хочется, кажется, что это необходимо проговорить, но это необходимо проговорить, зная условия, а мы не знаем условий.
Я просто говорю о том, что законопроект о нацтер-автономии, национально-территориальной крымской татарская автономия, он может добраться до украинского парламента и до Конституционного суда еще до деоккупации полуострова. Просто потому, что Украина вносит изменения в раздел 10 Конституции страны, там, это раздел, посвященный Автономной Республике Крым, и так далее, и так далее. Вот если завтра внезапно этот закон оказывается в парламенте, и мы видим, например, выходят ультраправые, там, «Свобода», и говорит, нет, никогда, Украина едина, суверенна, незалежна, и ее нельзя, как бы, создавать нацтер-автономию, выходят, например, там, не знаю, там, «Народный фронт», и говорит, например, там, в другую пользу, ну, условно, говоря. Угу. На чьей стороне в данный момент, в день голосования, окажутся симпатии Виктора Трегубова?
Скорее, на стороне вторых, просто потому
тех, что... тех, кто за крымско-татарскую национально-территориальную автономию.
В данный момент... В данный момент крымские татары объективно нуждаются в поддержке, которую украинское государство сейчас им оказать не может. Ну, я понимаю, что для кого-то это может звучать как-то обидно, что не только крымские татары нуждаются в поддержке, безусловно, но из тех, кто подвергается в Крыму репрессиям, крымские татары подвергаются им просто по факту того, что не крымские татары. То есть идет фактически медленная, тихонькая этническая чистка. И не первая в истории Крыма. Так и... это объективный факт, то есть, безусловно, давят и на украинцев, но с крымскими татарами все намного сложнее. Как? Потому что им, в принципе, сложнее куда-то выехать, им сложнее психологически уехать из Крыма во второй раз, особенно тем, кто из него, кто помнит, как его семья туда уезжала. Вот. И они визуально отличаются очень часто от тех же самых русских, ну, не все, конечно, но многие. Uh-huh. То есть для них эта ситуация действительно сейчас критичная. Мне кажется, что сейчас их необходимо поддержать, раз мы уже не можем им обеспечить безопасность, как нашим гражданам. Всем нашим гражданам мы, в принципе, должны обеспечивать безопасность, и тут конкретно украинский автохтонный народ подвергается преследованиям именно этнического характера. Поскольку мы не можем это остановить сейчас физически, мне кажется, мы должны их как, хотя бы как-то поддержать.
Мы то есть это вопрос этический, в первую очередь.
Это вопрос не даже не этический, это вопрос того, что просто страна должна в том числе заботиться не просто о каждом гражданине, но и о конкретных своих национальных культурных элементах. А крымские татары – это украинский национальный культурный элемент, украинская политическая нация, его надо беречь. Это одно из наших обязательств, в том числе и по международному праву.
Ну, кстати, вот
крымские... Причём беречь его не только как конкретных граждан, а беречь его и как самобытный этнос, беречь его культуру, в частности, беречь его язык, в частности. И именно для этого нам сейчас нужно направить наши усилия на спасение именно их национальной культурной самобытности.
Понятно. Кстати, вот вопрос одновременно возникает. Вот Украина, в принципе, если так посмотреть, она довольно гомогенная страна. И, например, культурная дистанция между этническими русскими, этническими белорусами, этническими украинцами, она невелика, и поэтому, например, белорусы могут интегрироваться без проблем в состав украинской политической нации, да и русские интегрируются без проблем.
Ну, многие тут уже с тобой не согласятся на самом деле, но хотя я тебя, в принципе, поддержу.
Да, но тем не менее, да. И в этом смысле крымские татары, которые являются одним из коренных народов Украины, они, их культурная дистанция между ними и украинцами все-таки значительно длиннее, нежели культурная дистанция, скажем, между белорусами и украинцами, да, или между там, этническими русскими и этническими украинцами. Mm-hmm. Просто потому что это иноконфессиональность, там, другой фенотип, там, и так далее, и так далее, mm-hmm. и так далее. Вот при этом и многие на основании этого делают вывод, что никакой взаимной интеграции быть не может, что мы все равно обречены на раздор, на конфликты и так далее. А что по этому поводу думает Виктор Трегубов?
Ну, Виктор Трегубов думает то, что, например, армяне во Львове живут, если не ошибаюсь, с 13 века. И живут они не интегрируясь, а конкретно армянской общиной. Угу. Да, при том, что они инокультурны в достаточной мере, а при том, что они иноконфессиональны. Вот у них своя церковь, они в эту церковь четко ходят и четко празднуют там Рождество на день раньше. И нормально. Угу. То есть, мне кажется, что для Украины вот этот более свойственный россиянам дискурс «чурки-банабаки понаехали в нашу Москву», вот он не свойственен. Угу. Ну, то есть, тем более, когда мы говорим не о каких-то там свежих иммигрантов, которые только-только приехали со своего, не знаю, своего условного Кавказа, и тут «не привык». Женщины в коротких юбках не положено. Но это же не о крымских татарах. Крымские татары наиболее светские из всех известных мне исторически исламских этносов. Ну, правда. То есть, я знаю, что у многих в голове, у многих жителей Украины, кто никогда в жизни крымского татарина в глаза не видели, у них ощущение о том, что крымские татары – это что-то такое в тюбетейке, на верблюде и с кремовыми таганами в руках. Но это глупости. То есть точно так же, как в России казанские татары, например. Казанских татар в России же никто тоже не воспринимает уже столетиями, никто не воспринимает как что-то не европейское, как что-то там, не знаю, на мелкой лошаденке и с кривым бетаганом. В принципе, в Москве ты татарина от русского не отличишь. Вот. А ты прекрасно отличишь русского от кавказца, например, даже от кавказца христианского вероисповедания, но татарина не отличишь. В Крыму тоже, честно говоря, ну да, безусловно, у крымских татар есть своя культура, о ней нужно заботиться. Но это не та культура, которая создает какую-то дистанцию отчуждения. Ну да, люди готовят там немножко другие блюда и на праздниках одеваются в другой халат. Ну, блин, нет, при этом же нет какого-то крымско-татарского экстремизма, который очень часто пытались выдумать. Ну, объективно говоря, пытались выдумывать некоторые политики.
Вот, кстати, Александр Ковалёва у нас пишет комментарий там в Фейсбуке, что к вопросу о крымских татарах им, среди прочего, еще и уезжать из Крыма больше некуда, потому что Крым – это их единственная родина. Сложно не согласиться, потому что, да, действительно, этническому украинцу всегда он может переехать на украинский материк, украинское море велико. Этнический русский точно так же может уехать куда бы то ни было. В ту же Российскую Федерацию, а крымские татары из Крыма не уедут. А греки Приазовья, спрашивает нас Ирина Пух, в Мариуполе 1/3 населения как минимум, но я тут сразу как бы прокомментирую, что разница между коренным народом и диаспорой, она все-таки велика. Греки Мариуполя, это, я так понимаю, все-таки история скорее про диаспору греческую.
Нет.
Тогда давай расскажи мне про греков Мариуполя, раз уж я сделал
как
ошибку.
Как потом греков Одесской области, которые, в принципе, еще хоть как-то могут считаться диаспорой.
Да.
Греки Мариуполя, это бывшие крымские. крымские греки. Да. Крымские греки живут на территории Украины дольше всех остальных народов, живущих на территории Украины на нынешний момент.
И как мы должны к ним относиться?
Как к автохтонному народу.
Как к автохтонному
народу? Ну, субэтносу, безусловно, потому что есть еще континентальные греки, но это автохтонный субэтнос.
Как хорошо, что Виктор Трегубов не позволяет мне делать роковые ошибки в прямом эфире. Друзья, 044-490-3118, телефон для жителей материка, телефон для жителей полуострова 8-810-06-926. Есть ли у нас телефонный звонок? Есть. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Хорошо, у вас будет возможность перезвонить к нам. Друзья, напоминаю, что говорим с Виктором Трегубовым, главным редактором издания Петр Мазепа о Украине и украинцах. Вопрос. Феномен зрады. В принципе, я вот недавно, ну как недавно, где-то там полгода назад или, может быть, даже год, находил выступление главы датского Суспильного, датского общественного вещателя. Он говорил о том, что во всем мире зрада продается куда круче, чем Перемога, и в итоге рождается разрыв между реальностью и тем, как люди воспринимают реальность. Во Франции французы убеждены, что 25% их соотечественников мусульмане, на самом деле всего 8%. А в Италии считают, что у них безработица 33%, на самом деле 14%. Но Украина, мне порой кажется, бьет вообще все рекорды, потому что у нас спрос на зраду, он очень-очень велик. Что происходит?
На самом деле, рекорд в свое время недавно побила Чехия, когда у них несколько политических сил в парламент прошло на проблеме сирийских нелегальных мигрантов. Уже после того, как они их посчитали, оказалось, что конкретно в Чехии нелегальных сирийских мигрантов какое-то число, ну, сопоставимое с количеством пальцев человека, то есть 10-20. Вот, да. По-моему, людей, которые в парламент попали в итоге на этой проблематике, больше оказалось, чем самих мигрантов. Но кто такое? Зрада продается вполне по чисто эволюционным моментам. Для человека это действительно факт. Для человека информация, которая представляет угрозу, воспринимается как приоритетная мозгом человека. А это нормально. Это то, что помогало нам еще во время первобытного стада выжить. Да, то есть, если с одной стороны ему поют приятную песню, а с другой стороны орут «пещерный медведь», то вторая информация для него более принципиально важна. Те, для кого была важна, более важна песенка «Красивая птичка», не выжили. Не размножились. Вот. И это так работает. Это давно известный феномен, просто мы уже пришли к той деградации общей системы массовой информации, когда это вошло в правило, когда на этом начали спекулировать. Точно то же самое. Почему на украинских телеканалах орут, блин? Вот почему они говорят не нормальным голосом, а голосом, как будто они то ли, извините, кокаина хорошо обнюхались, то ли, извините, яйцом на гвоздь сели. Вот, скорее всего, одно и то, и другое одновременно. А потому что им нужно вот перекрикивать друг друга, чтобы человек, который под телевизор ест пельмени, обращал внимание на то, что происходит по телевизору, а не только на пельмени. Ага. Это тоже спекуляция, это неправильно, это некрасиво, но так делается, потому что это продается. Точно так же со зрадой. Это не спекуляция, неправильно, некрасиво, но так делается, потому что это продается.
Так, ну подождите, но есть же какие-то страны, которые сумели все-таки из этого... из этой тотальной дихотомии зарада-перемога все-таки в какой-то степени выкарабкаться. Не везде же, условно говоря, страна состоит из Пономаря и Касьянова.
Ну, не везде, безусловно, но поляризация нарастает даже в тех странах, где этого раньше не было. То есть сейчас вот феномен популистских партий, причем как крайне правых, так и крайне левых, которые набирают вес. Вот сегодня я только переводил, вернее, материал о том, как в Италии коалиция формируется из Лиги Севера и Движения Пяти Звезд, то есть право популистов и лево популистов, вот, между которыми больше общего в итоге оказалось, чем различий. И это проблема всех стран. То есть, да, поляризация нарастает, да, люди все больше хотят слышать максимально полярное, истеричное, проорное в микрофон мнение, и это, в принципе, как говорят американцы, there is science beyond that. За этим всем есть наука, это объяснимо.
То есть, по сути, мы живем в конкуренции между повесткой условного и повесткой безусловного, то есть одни люди пугают страхами, это повестка безусловно, а другие пытаются говорить о рациональном, повестка условных инстинктов. То есть мы живем в этой дихотомии?
Да, мы живем, к сожалению, в том мире, где для политики, вот главное, наверное, вывод всего, где для политики использовать инстинкты, а не рациональное мышление, все еще просто выгоднее. ему, может быть, это самому противно, вот, в силу там каких-то личных качеств, но это выгоднее. То есть это позволяет охватить больше электорат, больше его зажечь, повести, данкор венеркиваны горит ему, и вперед за реальную встречу.
Слушайте, ну это тогда дарит какое-то очень грустное ощущение от завтрашнего дня. И действительно... Если мы живем, вот как бы погружаемся все дальше в такую дихотомию, то есть, условно говоря, зрада будет захватывать мир круче, чем любые наркотики.
Ну, она уже захватывает. И перемога, с другой стороны, это тоже, вот именно такая дистиллированная истеричная перемога, она, в принципе, тоже продается, потому что когда человек очень сильно устал от этой зрады, когда он пребывает в состоянии постоянного стресса, он, опять-таки, не восприимчив к рациональным аргументам, но восприимчив к эмоциональному противодействию. То есть, когда на него вылили ушат сначала очень холодной, жуткой зраги, ему хочется, чтобы ему на него вылили уже не просто там тепленькую правильную водичку, а ушат очень горячий перемог, чтобы он согрелся. И да, поэтому перемога, она чисто эволюционно, она менее популярна, но вот именно в состоянии постоянного стресса, в котором пребывают люди, она полезна. Почему у нас вот очень любили перемогу вот именно в моменты обострения на фронте? Просто потому, что люди были в стрессе, им хотелось, чтобы их успокоили.
Друзья, те, кто с нами на средних волнах, переключайтесь.